«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. С нами на связи журналист, редактор RT Ирина Молотова. Ирина, приветствую вас.
Добрый день.
Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91.2. Можем также в Телеграм писать. Там бывают наши слушатели весьма активны. Есть WhatsApp для обратной связи +7 968 766 3311. Ну и, конечно, приложение Радио Спутник тоже ни в коем случае не надо забывать. Там очень много возможностей открываются. Ну что, у нас первые полчаса посвящены географии, нашей планете в таком географическом разрезе, если угодно. А повод информационный заключается в том, что в Японии оказалось не 7 тысяч островов, как считалось многие десятилетия, а 14. И всему виной цифра, а именно картографирование цифровое.
Да, все так, все верно. Япония не пересчитывала свои острова с 87 года, 1900. И вдруг внезапно решили, что почему бы, собственно, не заняться этим богоугодным делом и не пересчитать, сколько у них там, собственно, территории земли находится в их собственности. И оказалось, что вместо 7 тысяч, вот как правильно сказал Илья, этих островов целых 14 тысяч. Вот. Так что тут, не знаю, считали ли они Курилы или нет, но мне кажется, что с таким приростом территории, в принципе, они могли бы немножко сбавить обороты. Вот, и, соответственно, быть довольными тем, что у них уже есть. Вот, практически в два раза больше у них оказывается территории, чем они думали. Конечно, я понимаю, что речь идет не о каких-то, наверное, глобальных огромных островах, да, а о небольших, маленьких таких клочочках земли, потому что они считали все, что не, скажем так, создано искусственно, то есть не какие-то насыпанные людьми острова, а все, что в окружности составляет по крайней мере 100 метров. То есть там возможно, что таких островов на самом деле очень много, то есть, я не знаю, там 6 тысяч, например. Вот. Но возникает вопрос, если японцы вдруг 30 лет не пересчитывали свои территории, свои острова, сколько еще таких открытий чудных таит в себе наша планета. Ведь вряд ли люди там, не знаю, решают пересчитать острова возле какой-нибудь Калифорнии. Может быть, нам тоже стоит посмотреть, что там происходит у нас в морях, океанах, в том же Северном Ледовитом, например. Может быть, мы тоже найдем какой-нибудь полезный остров. Так что, ну, мне кажется, что это очень такое перспективное занятие, потому что благодаря цифровизации глобальной перед нами открываются достаточно такие большие перспективы.
О, сколько нам открытий чудных, значит, подарит цифровое картографирование, как выясняется. Ну что ж, я предлагаю к нашей беседе подключить заведующего кафедры географии картографического факультета Московского государственного университета геодезии и картографии, доктора географических наук, профессора Виталия Браткова. Виталий Викторович, приветствуем вас.
Добрый день.
Виталий Викторович, можно я задам первый вопрос? Потом обязательно Ирина, конечно, свои вопросы будет задавать. Но он вот заключается, собственно говоря, в том, а почему же Япония действительно на протяжении, ну, многих десятилетий, с 87 года, эта страна, как известно, достаточно технологически развитая, вот не занималась цифровой, вот, ну, оцифровкой, скажем так, своих территорий при учете супертрепетного отношения к каждому клочку земли?
Ну, мне сложно говорить за японское правительство, но вы же в курсе, что сейчас большая часть работ по обновлению топографических карт, ну, топографические карты – это наиболее подробные карты, они проводятся при помощи метода дистанционного зондирования Земли. И вот, кстати сказать, Япония – одна из продвинутых в этом направлении стран. Почему? Потому что мало того, что у нее есть своя космическая программа, есть, ну, агентство соответствующее, и в свободном доступе сейчас имеются цифровые карты, ну, точнее, не совсем цифровые карты, а так называемые цифровые модели рельефа, то есть это то, что снимается как раз посредством спутников на большую часть территории земного шара. Значит, во-вторых, разрешение там примерно, ну, в зависимости от района, примерно 30 метров в пикселе. Ну, то есть, что такое 30 метров в пикселе? Это участок 30 на 30 метров. То есть, это примерно топографическая карта, приближающаяся к стандартному масштабу 1/200. Это уже открытые идут ряды масштабные. Вот. Во-вторых, у них есть система, которая снимает, например, площади лесов. Причем чуть ли не ежегодно. Ну, мы не будем говорить о точности, о качестве этой съемки, но мы сейчас говорим о Японии как о вполне технологичной стране. И вот мое предположение, что они просто-напросто взяли, сравнили тот материал, который был на 80-е годы, ну, чаще всего это были обыкновенные бумажные топографические карты, с тем, что они получили в результате вот этой вот, ну, я бы сказал, высокодетальной съемки. 30 метров – это открытые данные. Например, тот же самый Коперникус, это Европейское космическое агентство, у него съемка до 12 метров пикселя. Ну, представляете, да, что такое 12 на 12, это примерно там, 144 метра квадратных, ну, достаточно крупная площадь. Это открытые, точнее, они тоже, европейцы, выставляют примерно 30-метровые снимки. Вот я думаю, что в результате сопоставления этих материалов они получили эти данные. То есть просто-напросто увеличилась точность съемки, и вполне возможно, что там какие-то отдельные пятна, которые находятся вблизи уровня океана. А Япония, это страна, как вы знаете, которая приурочена к Тихоокеанскому огненному поясу. Вот, там группы вулканических островов за это время могли просто-напросто подняться на некоторую высоту над уровнем океана. Вот так можно объяснить то, что вот... понимаете, количество островов – это же не увеличение территории, поэтому было бы интересно услышать цифры прироста площадей.
Да, вот, кстати, японцы, насколько я понимаю, если судить по тому, что пишут СМИ, они говорят, настаивают на том, что территория не изменилась. То есть, вот да, у них островов оказалось в два раза больше, а вот количество территорий они якобы вот себе никак не увеличили. Хотя, опять же, тут они могут говорить, мне кажется, все что угодно, но исключительно для того, чтобы продолжить немножко, скажем так, использовать это в своих геополитических каких-то целях. Но у меня другой вопрос. Вот учитывая, что у нас теперь, вот, как вы только что сказали, гораздо более, скажем так, обширные возможности в этом отношении, значит ли это, что нам нужно будет перерисовывать карты? То есть они будут меняться или не настолько, чтобы, скажем так, все полностью переиздавать, создавать новые контуры и говорить, что вот, вы знаете, ребята, оказывается, что у нас форма побережья совсем другая, не такая, как мы думали раньше, а вот несколько иная. Или не настолько, скажем так, значительные изменения, скажем, в тех же береговых линиях?
Ну, если хотите, я могу сослаться на свой опыт. В позапрошлом году мы обновляли одно очень интересное картографическое издание, которое называется «Атлас офицера». Угу. Вот. Сами понимаете, кто там был заказчик. Там была целая серия географических карт. Но, опять же, из школьного курса географии, я думаю, большинство помнит, что в географии есть три масштаба – глобальный, региональный и локальный. Вот. Поэтому, несмотря на все разговоры, например, о глобальном потеплении, например, карта распределения климатических параметров, то бишь температур через изотермы, осадков через изогиеты, безусловно, она могла претерпеть некоторые изменения, но при тех масштабах, которыми мелких масштабах, прошу прощения, которые мы используем, эти отображения, точнее, эти изменения практически незаметны на мелкомасштабных картах. Вот. А если говорить о картах крупномасштабных, ну, крупномасштабные карты – это уже примерно от 200-тысячного масштаба, то вы же понимаете, что они обновляются на достаточно регулярной основе. Вот как раз хотите, могу другой пример привести. Вот наверняка вы слышали о том, что недавно на побережье Каспийского моря, в районе Махачкалы, там была гибель тюленей, около 2000 погибло. Так вот, эти тюлени, они достаточно часто находят себе лежбище на одноименном острове, остров Тюлени. Вот. А вы знаете, что Каспийское море, как внутренний водоем, оно имеет некоторые колебания в течение там, промежутка времени на несколько десятков лет и даже несколько десятков, сотен тысяч лет. Так вот, например, когда в нашей стране была фаза холодная и сухая, это была вторая половина 70-х годов, площадь этого острова Тюленева это составляла примерно 7,7 гектара. Когда начался подъем уровня Каспийского моря, который продолжался примерно до 2010-2011 года, площадь этого острова сократилась примерно в три раза. Это вот опять же отслеживали мы с моим коллегой из Дагестанского педуниверситета, это была его кандидатская диссертация по поводу того, что остров Тюлени как индикатор тех процессов, которые протекают, если хотите, более широко в географической оболочке. И как глобальные процессы отображаются на локальном уровне. То есть вот изменения на топографических картах, на крупномасштабных топографических картах, да, безусловно, они протекают, но чаще всего для того, чтобы, предположим, пересмотреть, как изменилась площадь земного шара, ну, помните, да, площадь земного шара – примерно 510 миллионов квадратных километров, из которых там 149,7, ну, разнобой, миллиона квадратных километров. То есть, условно говоря, мы можем получить там какое-то изменение территории, но есть такое понятие точность измерений. Поэтому в глобальном масштабе я не думаю, что картина мира, она в ближайшие несколько сотен, может быть, и тысяч лет, она кардинально поменяется. Хотя на локальном и, может быть, на региональном какие-то подвижки могут происходить.
Виталий Викторович, а скажите, пожалуйста, ну вот возвращаясь к Японии, отталкиваясь от ее примера, какие-то практические выводы будут сделаны вот из этого исследования, из этого цифрового картографирования? Ну, действительно, цифра вроде бы внушительно звучит, да, было 7 тысяч, оказалось 12, вернее, 14 оказалось. Мы понимаем, что действительно речь идет, может быть, о там, микроскопических островках, но, тем не менее, какие-то практические выводы будут сделаны, я не знаю, экстренными службами, там, в экономике, может быть, какие-то выводы будут сделаны, там, в судоходстве, или это чисто такое теоретическое выкладка, которая интересна прежде всего ученым?
Ну, вы частично сами ответили на этот вопрос, что, например, с точки зрения судоходства, да, это же обновление лоций, обновление карт батиметрии. Батиметрия – это рельеф морского дна. Вот. А что касается хозяйственного использования, вот опять же, в курсе вы или не в курсе, почему японцы так вцепились в наши Курильские острова?
Ну, Охотское там море? Проблема... Охотское море? Нет.
Но там нет, же там проблема сугубо геополитическая.
Ну, то есть, если они военный признают... доступ, да. Ну, вернее, нет, военно-морских сил.
Это вторая проблема. Проблема в том, что если они признают, если мы, не дай бог, признаем, что это не наши острова, я понимаю, что это на грани утверждения, я против этого, то тогда японское, прошу прощения, Охотское море становится не нашим внутренним морем, в котором разрешено только наше. Наша совершенно хозяйственная верно. Деятельность, да.
С международным да, доступом, да. Будут у нас всякие интересные подводные лодки и всякие интересные корабли.
Ну, доступ, да, военно-морских сил чужих. И плюс огромные биоресурсы Охотского моря, я так понимаю, будут уже распределяться по-другому совершенно.
Конечно. Ну, та же самая ситуация сейчас вот с Азовским морем. Я бы сказал, она решилась исключительно в нашу пользу. И ну, понимаете, да, что Черноморское наше побережье, которое потенциально может увеличиться в результате известных событий, это тоже будет большой геополитический выигрыш нашей страны. Вот. Я надеюсь, в благополучном исходе тех событий, свидетелем которых мы являемся.
Мне кажется, мы все так надеемся и, думаю, верим в это. А вот на самом деле, скажите, вот как бы основной темой, да, вот почему мы даже решили взять этот вопрос с продюсерами, скажем так, программы. А значит ли это, что у нас еще впереди есть какие-то, не знаю, впереди или прям вот, скажем так, вот прям вот сейчас, какие-то еще открытия географические, которые мы можем сделать? Потому что век-то географических открытий уже давным-давно прошел, уже все, мне кажется, да, избороздили, изъездили, уже с космоса посмотрели, сняли, пересняли, уже все адаптировали. Есть ли еще клочок земли какой-нибудь, который мы еще не исследовали, а надо бы?
Как принято сейчас говорить, особенно на крупных, там, точнее, на научных мероприятиях, спасибо за вопрос, о чем речь идет. География, наука, в первую очередь, все-таки она пространственная. Поэтому с точки зрения пространства, те изменения, которые мы наблюдаем, они же имеют и, как бы сказать, обратный ход. Вот у нас, например, была несколько лет назад тематика, посвященная изменению площади оледнения земли Франца Иосифа. Так вот, на каких-то частях островов оледенение увеличилось, на каких-то частях островов оледенение уменьшилось. То есть говоря о том, что где-то увеличилось количество островов, наверняка, если посмотреть в глобальном масштабе, их количество могло уменьшиться. Поэтому в пространственном смысле, вот я уже, по-моему, об этом несколько раз говорил, крупные, в кавычках, открытия были связаны с тем, что, например, там в конце 90-х, помните, да, была такая передача «Клуб кинопутешествий», ее ведущий Сенкевич, он вместе с польским путешественником Палкевичем открыл истоки Амазонки. Географически это крайне и крайне недоступное место. Вот в нынешнем 21 веке одно из крупных географических открытий, которое нашло сейчас отражение на многих картах, это было открытие подледного озера в Антарктиде. Ну, я не знаю, специально где-то вы этим интересовались или нет, так скажем, мне это по долгу службы несколько ближе. Поэтому какие-то вполне такие вот уточняющие открытия наверняка будут. Вот один из дискуссионных вопросов заключается в том, где на Земле самое влажное место. Ну, вы все знаете, что есть местечко под названием Чиропунжи, там, где выпадает до 23 тысяч миллиметров осадков. То есть воды 23 метра, представляете, да?
Да.
Вот, да, латиноамериканцы по этому поводу возбудились и сказали, что нет, у нас в Андах выпадает и больше.
Больше, да-да-да.
Ну, условно говоря, никаких фактов по этому поводу, ну, имеется в виду достоверных, проверяемых фактов, пока они не предоставили. Поэтому наверняка вот такого рода открытия на локальном уровне, я думаю, что они еще наверняка будут и, как там говорится, еще неоднократно.
Виталий Викторович, а в целом, вот вы говорите, где-то тают ледники, где-то, наоборот, подмораживает, да, это тоже меняет там количество островов в соотношении, причем не обязательно в сторону увеличения, может быть, баланс сохраняется или даже уменьшение. А в целом соотношение воды и суши на планете меняется в глобальном смысле? И вообще ее рисунок каким-то образом подлежит трансформации со временем? Или все более-менее устойчиво и, в общем, так и будет дальше?
Ну, опять же, насколько дальше мы с вами ведем речь? Вот, например, там, через там, 4 миллиарда лет солнце исчезнет, да?
Нет, давайте мыслить хотя бы столетиями, ну, не миллиардами, не миллионами лет, но хотя бы столетиями.
Ну, опять же, вот был очень известный метеоролог по фамилии Хромов. Это был завкафедра физической, прошу прощения, метеорологии и климатологии в МГУ. И вот еще у него там в середине 70-х годов была статья, посвященная климатическим изменениям. Значит, как можно оценивать климатические изменения? Один из самых простых методов называется дендрохронологический. То есть нашли там какое-то дерево в районе Ближнего Востока, возраст которого, по-моему, это был тис, возраст которого был несколько тысяч лет. Ну, наверняка вы слышали, что есть дуб, который восходит еще к Иисусу Христу. Я просто о возможностях получения информации. И когда взяли керн из этого дерева, повторяю, статья была на середину 70-х годов, выяснилось, что для климата характерна определенная флуктуация. Вот. Но кардинально за последние 3000 лет, ну, прошу прощения, 2000 лет на земном шаре ничего не поменялось. Вот такая точка зрения, которая в профессиональном сообществе существует.
То есть это, к вопросу о всемирном потопе, да, ну, кто-то считает мифологией, кто-то совершенно реальным историческим фактом, Ной, там, Ковчег и все остальное. Вот, я так понимаю, наука ничего подобного пока в ближайшее время нам не прочит, человечеству.
Ну, вы же видите, какое внимание сейчас уделяется той же самой астероидной опасности. То есть вот в той ситуации, в которой существует в настоящее время Земля, самодостаточная система, я, например, не вижу, что в ближайшие там, несколько десятков или сотен лет проявились какие-то процессы, которые бы кардинально поменяли географическую картину. Вот, с другой стороны, мы вот с вами явились свидетелями того землетрясения, которое произошло в Турции. То есть, другими словами, если планета выйдет вот из этого состояния, которое в физике называется устойчивое равновесие, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока что в профессиональном сообществе нет такого большого количества фактов, которое бы говорило о том, что это может произойти там, в ближайшее время.
Вот, кстати, вы упомянули про землетрясение в Турции. Писали, что в результате этого землетрясения ее береговая линия, да и сама, как бы весь полуостров, по сути, сдвинулся куда-то туда на несколько метров. В моем понимании, сдвинуться на несколько метров такому большому, скажем так, куску земли, но это же уже как-то запредельно много. Вот мне кажется, что преувеличивали пишущие или нет, действительно. Понятное дело, что там был тектонический сдвиг, да, но мне кажется, может идти там о сантиметрах, но не метрах же.
Ну, опять же, говоря о причинах этого взрыва, землетрясения, опять же, в масс-медиа там была статья, точнее, ссылка на какого-то там товарища из Турции или откуда-то из этого региона, который заявил, что на глубину 14 километров пробурили, провели взрыв, и поэтому произошло это землетрясение.
Чтобы вы помнили,
какая была глубина Кольской сверхглубокой скважины. Это было чуть больше, около 12 километров. Ее бурили несколько десятков лет. А тут нам говорят, что просто так пробурили на 14 километров, заложили заряд. То есть о чем я говорю? Это подвижка на вот такое количество, вот на такое расстояние. Опять же, кто об этом сказал? То есть может быть какой-то локальный участок, на каком-то локальном участке произошло такое смещение. Но для того, чтобы понять, насколько передвинулся весь этот, условно говоря, тектонический блок, нужны ведь специальные исследования, которые никто не проводил. Поэтому мне хочется просто вспомнить известную истину восточную, что говорящий не знает, а знающий молчит.
А вот, кстати, на примере Турции, ну, понятно, что, может быть, это такая локальная история при всем ее трагизме, но, тем не менее, вот вы говорили о устойчивом равновесии, в котором находится планета, а в целом вообще антропогенный фактор, ну, то есть человеческий фактор, может как-то повлиять на это равновесие? Или тут совершенно другие законы действуют?
Ну, опять же, мы когда говорим об антропогенном воздействии, безусловно, антропогенное воздействие оказывается на локальном уровне. То есть, ну, локальный уровень – это площади, там, может быть, несколько километров, несколько сотен, может быть, несколько тысяч квадратных километров. Он имеется и на региональном уровне. Ну, например, опять же, вот, если, не дай бог, где-то там прорвется какая-то плотина, то есть это будет региональный уровень. Что касается глобального уровня, ну вот опять же, сейчас в интернете появилось огромное количество публикаций по поводу того, какой была температура, ну, условно говоря, там несколько десятков миллионов лет тому назад. То есть она была гораздо выше, чем та, которую мы наблюдаем. Вот. Хотя ни о каком антропогенном воздействии, условно говоря, там, в мезозое говорить не приходится.
Понятно. Что ж, да, конечно. Большое вам спасибо, Виталий Викторович. С нами на связи был заведующий кафедрой географии картографического факультета Московского государственного университета геодезии и картографии, доктор географических наук, профессор Виталий Братков. Говорили мы о Японии, да и не только. А информационный повод был очень любопытный. Дело в том, что в этой стране провели цифровое картографирование, и выяснилось, что территория Японии включает в себя не 7, а свыше 14 тысяч островов. Ну что ж, мы делаем перерыв на несколько минут и вернемся в студию вместе с журналистом-редактором RT Ириной Молотовой.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.